Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио Татьяна Курлаева, руководитель патронажной службы отдела социального служения Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
Надежда Гавриловна Валинурова, руководитель службы психологической помощи «Ладья». Здравствуйте.
Добрый день.
И Елена Леонидовна Герасимова, психолог службы психологической помощи «Ладья». Здравствуйте.
Добрый день. Добрый день.
В прошлый раз, когда мы встречались с Татьяной, правда, мы были вдвоем, мы обсуждали, что ваша служба, патронажная служба, выиграла грант «Помощь на дому людям, нуждающимся разных специалистов», таких как и медицинская помощь, и психологическая помощь, и юридическая. Мы, Татьяна, обсуждали, что очень часто, да, человек в связи со своими физическими недостатками какими-то не может выехать и, может быть, не знает, куда обратиться, и вот здесь на помощь приходит патронажная служба ваша. И вы тогда только запускали этот проект. Сейчас, я так понимаю, он идет, и психологи регулярно встречаются с подопечными, отвечают на их вопросы, помогают родственникам, у которых тоже есть какие-то свои сомнения, сложности, непонимания. Давайте сегодня обсудим самые яркие, самые востребованные, популярные вопросы, которые задают. Татьяна, я предлагаю вам сегодня быть моей соведущей, потому что я дилетант в этом вопросе, вы профессионал, поэтому подсказывайте. Какой самый часто задаваемый вопрос?
Ну, вот, наверное, хотелось бы поднять такую тему, которая вот, ну, часто возникает у наших подопечных, у тех, кому мы помогаем и с чем мы встречаемся. Вот когда человек тяжело заболевает, либо когда он болеет долго в пожилом возрасте, когда вот эти вот старческие немощи, которые ограничивают жизнь человека, и жизнь становится довольно-таки непривычной, тяжелой для человека вот в ситуации болезни. У людей, у тяжело больных часто вот возникает такой вопрос, почему именно вот со мной это произошло, почему вот именно у меня вот такая тяжелая ситуация, почему именно меня вот эта болезнь посетила. И это вот, ну, такие тяжелые мысли, тяжелые переживания. Я бы хотела вот нашим психологам задать вопрос, чтобы они поделились, вот как с этими мыслями быть, как с ними справиться. Ну, это ведь такое непростое состояние, когда вот у тебя вот так вот. Во-первых, и физически ты страдаешь, а во-вторых, и психологически вот это вот угнетение, вот это вот горе, тоска, тяжесть.
Еще хочу тоже от себя добавить. У меня относительно недавно был цикл, посвященный людям, которые пережили рак. Наши радиослушатели, я думаю, помнят. И каждый из них говорил, что вот самый сложный период, это вот был период перехода от вопроса «за что мне это?» к вопросу «для чего мне это?». Вот, я думаю, что это тоже сюда относится. И как вот человеку помочь быстрее перейти, да, к этому?
Да. Знаете, я абсолютно согласна, что этот вопрос всегда возникает перед людьми. И хочу уточнить, что этот вопрос возникает не только перед старыми людьми, но и перед молодыми. Вот я недавно выступала в онкологическом центре. Для людей там разный был возраст, и молодые, и среднего возраста, и пожилые. И, в принципе, этот вопрос волнует любого человека, да, почему именно мне? И первый ответ, который приходит им в голову, вроде как должен быть за грехи. А возникает как бы сомнение у них, что ну ведь я вот веду не самый вроде такой уж страшный образ жизни. Есть люди, которые более, ну скажем, ведут себя плохо, более хуже, более плохо ведут, неправильно, но тем не менее они вот не болеют, а я болею. И мало того, что вот эта женщина, которая подошла ко мне в онкологии, она сказала, что ей даже на работе, когда узнали, что у нее рак, ей стали просто говорить, что, ну, видно, милая, за грехи такую болезнь получила, да. И вот это вот, конечно, на болезнь, да, наслаивается вот это такое осуждение, и это абсолютно неверно. Потому что если мы почитаем святых отцов, то они нам говорят, что болезнь нам дается не только за грехи. И не столько за грех. Конечно, одна из причин, почему мы болеем, это, да, наша греховность. Но причину вот свести к одной только греховности – это абсолютно неправильно. Наша болезнь порой нам Бог посылает для того, чтобы мы стали добрее, для того, чтобы испытать наше терпение, для того, чтобы мы проявили какую-то добрую волю и попытались заново переосмыслить свою жизнь. Здесь очень много, может быть, ответов, очень много, может быть, таких вот успокоительных, что ли, ответов самому себе, что не обязательно вот Бог такой наказующий, кто-то такой наказующий инстанция, который думает, как бы тебя наказать за грехи. Правильно? Да, я полностью согласна с Надеждой Гавриловной. Хочу вот что еще добавить от себя. Вот когда заболевают молодые люди, как-то, ну, принято уже понимать, что молодой человек – это обязательно здоровый, сильный человек. Если вдруг сваливается какая-то болезнь, то вот тут этот вопрос, за что или для чего, он, ну, как бы первое – это то, что приходит в голову. Надо понимать, что человеческая жизнь, она так устроена, что люди стареют, умирают, болеют. То есть это неотъемлемый результат, по сути дела, нашей человеческой жизни. И если человек доживает до старости, то рано или поздно все равно начнутся какие-то заболевания. То есть вот момент принятия и возраста своего, и болезней своих, это тоже вот тот момент, который, на мой взгляд, он очень помогает людям не паниковать, когда случаются вот такие болезни, а приняв достаточно спокойно уже дальше пытаться выстраивать лечение, какие-то жизненные условия, там, все, что связано вот с этим заболеванием, там, и так далее. То
есть, быт меняется.
Меняется быт, меняется очень много, меняется отношение с близкими людьми. Если это тяжелое заболевание, которое вынуждено ухаживать за больным человеком, причем это не самое приятное ухаживание, да, это не за младенцем ухаживать за пожилым больным человеком. Поэтому очень много что меняется, и когда нет паники, нет обид, за что мне это, а есть достаточно спокойное принятие того, что со мной произошло, это немножко другая история.
Но согласитесь, мы знаем все эти слова о том, что нужно принять. Даже если человек неверующий, он все равно понимает, что вот так сложились обстоятельства, и тут можно сколько угодно лить слезы, злиться. Все, сейчас уже ничего не поменяешь, нужно как-то вот в другом векторе повернуть свою жизнь. Но вот сердцем-то ведь это очень сложно принять.
Да, вот я, знаете, хочу что сказать. Действительно, сейчас Елена Леонидовна сказала, что когда люди узнают о своем заболевании, возникает паника. И вот в панику, в состоянии паники люди никого не слышат. Они не слышат себя, они не слышат других людей. У них появляется какая-то озлобленность, появляется уныние, печаль появляется, раздражение, гнев. То есть все страсти как бы обостряются. И человек напоминает вот такого крестьянина, который держится за телегу, а телега скатывается под откос. Он пытается ее удержать, но она настолько тяжелая, что он с этой телегой падает вниз. А вот тот человек, который понимает, что эту телегу, да, она падает, да, ее жалко, добра там много, но эту телегу уже не удержать, и он ее просто отпускает и говорит, да, телегу я отпускаю, но я остаюсь сам, и начинает переключать свое сознание на то, а что я могу в этой ситуации сделать, что я могу изменить. Да, хорошо, мне, скажем, врачи определяют там какой-то отрезок жизни. Вы знаете, у меня в жизни был такой случай, я сама перенесла потерю очень такую для меня болезненную, у меня умирала сестра, причем в молодом возрасте. И я помню, пришла к батюшке, говорю, вот батюшка, сестра умирает, я горюю очень. А он мне говорит, так, милая моя, умирает не только сестра, умираешь и ты. И вот, знаете, это было как таким обухом по голове. И ведь правда, мы когда думаем, что человек заболел, вот он только теперь начал умирать. Но ведь мы забываем, что как только мы родились, мы сразу все начинаем умирать. И бывает так, что тот человек, который уже заболел, смертельно болеет, он переживет того человека, который сегодня не знает о своем диагнозе. Попал под машину, упал кирпич на голову, что-то еще случилось, даже просто заболевание, которое обнаружилось, быстрее его свернуло того здорового. А порой бывает так, что человек, который получил, поставили такой страшный диагноз, он живет очень долго. И опять же, вот у меня из практики была моя студентка, которой в молодом возрасте поставили диагноз рак 4-й стадии легкого. Она после этого выздоровела, а ремиссия была у нее. А она в этот период успела родить ребенка, вырастить этого ребенка достаточно до такого возраста и так далее. Поэтому вот эта вот паника, она разрушает человека. И когда человек остановится, и вот то, что Елена Леонидовна говорила, поймет, что это еще не конец, да, у тебя есть какой-то период времени, когда ты можешь переосмыслить свою жизнь, переосмыслить отношение к самому себе и попробовать эту жизнь, вот ту, которая у тебя останется, прожить как-то по-другому. Ведь такая встряска происходит, да, только болеет не только тело, сразу рикошетит, что ли, и на психику, ну и сдвигается духовный наш, скажем, уровень. И действительно, порой в состоянии вот этого заболевания люди настолько быстро как бы проходят какие-то духовные этапы, что они за короткий период времени в духовном развитии опережают тех людей, которые, ну, вроде умирают, но так потихонечку. Мы же все умираем, ну да, завтра помолюсь, послезавтра помолюсь, да, там еще время какое-то придет для себя что-то сделать, для других что-то сделать. сделаю, то тут уже нету времени для раздумий. То есть человек уже не в мыслях собирается, буду жить по-новому с понедельника, а он прямо сегодня может начать жить не с понедельника. Вот именно сегодня проживет так, как будто это день последний. Ведь по идее, когда мы говорим о смертельном заболевании, мы должны вот это состояние перенести на здоровых людей, как будто жить так, как будто бы этот день последний.
Да, да, мне очень понравилась просто фраза, которую сказала мне моя знакомая, у которой вот также обнаружили онкологию. На приеме врач, когда озвучила диагноз, она сказала: вы знаете, чем отличается больной онкологии от обычного человека? Он отличается только тем, что больной онкологии, он знает, что он точно умрет. То есть предполагается, что все остальные люди просто думают, что они вечные. И если человек понимает, что жизнь, она все равно когда-то закончится. У жизни есть определенные этапы – детство, отрочество, зрелость, старость и так далее, смерть, в конце концов. То к этому начинаешь относиться немножко по-другому. Вот православным людям в этом плане, наверное, всегда проще принимать такие вещи, потому что мы уже изначально мы знаем о том, что есть жизнь вечная, ради которой, собственно говоря, мы и стараемся вот эту жизнь прожить уже как-то по-другому немножко.
И даже молитвы просим, да, дай Господи память смертную, чтобы не забыть о том, что мы смертные. Это как бы одушевляет, да?
Да, да, да. Поэтому принять, вот человеку верующему принять наступление старости, наступление смерти, на мой взгляд, как бы легче, нежели человеку неверующему.
У меня еще возникает вопрос о людях, о родственниках, которые вынуждены ухаживать, особенно если молодые родственники, да, вот у них тоже возникает вопрос, почему, за что, тот же самый вопрос, мои ровесники отдыхают, гуляют, наслаждаются жизнью, особенно если ребенок, молодой человек совсем молодой, у него нет детей, там не обременен семьей, да, а я должен сидеть с бабушкой. И еще тут же тоже такие подводные камни возникают, как бы мы не любили свою бабушку, она может быть капризной, не может быть, а 100% будет капризная, у нее что-то болит, она что-то не хочет, она где-то вредничает уже, как любой и пожилой человек, и тем более тяжело больной человек. И порой возникает гнев, просто ужасный гнев на своего родственника, и тоже от этого чувство вины, а потом дальше начинаются проблемы, когда родственник уже умирает, очень сильное угрызение совести на протяжении долгих-долгих лет это может двигаться, потому что человек себя винит за то, что почему я так себя вел, ведь я знал, что бабушка умрет.
Знаете, мне кажется, вот сейчас современные молодые люди, и не только молодые люди, очень боятся слова «должен». Ведь, скажем, я человек из деревни, сама выросла в деревне, и мои родители или люди, которые жили в деревне, они воспринимали вот тот тяжелый труд, который у них был изо дня в день, как абсолютно нормальный образ жизни. У моих родителей было 6 человек, и у мамы не было в голове, то есть она, во всяком случае, мы никогда не слышали, а почему я должна там делать то-то, то-то, вставать в 4 утра, доить корову.
И вообще, почему у меня 6 детей?
Да, и вообще, почему я должна, да, то есть все вот там где-то там кто-то гуляет. То есть у всех была вот такая вот долженствование, это было нормой. Вот. И когда человек поймет, что на самом-то деле нам внушают в головы и зомбируют людей, что ты никому ничего не должен, на самом деле это грубейшая неправедность, что ли, неправильное отношение к жизни.
Да, вот на эту тему у меня тоже вопрос, потому что вот, помогая нашим подопечным, вот часто сталкиваешься с ситуацией, вот, про что вы сейчас говорите на эту тему. Вот когда человек не сильно тяжело болен, но вот он уже становится немощным, вот в пожилом возрасте, к примеру, он не может спуститься по лесенке вверх-вниз и вынужден находиться вот у себя в квартире только. Или не может нагнуться, помыть пол. Или еще что-то вот по немощи своей не может. Часто встречаю случаи, когда пожилой говорит, что ну вот у меня дети, они заняты, они работают, у них внуки, надо водить в школу, в садик, в секции. Но им не до меня, я их не буду обременять собой. Вот насколько это правильно? И насколько все-таки нужно ли просить родственника о помощи вот в ситуации, когда ты сам не можешь что-то сделать? Если ты видишь все равно, что родственники, ну вот заняты, вот дети твои, они как бы, ну действительно заняты, действительно там внуки, секции, там школа.
Знаете, я вот всегда тоже задумывалась над этой темой, у меня, конечно, дилетантский взгляд, наши психологи потом расскажут, как оно все, но мне, если честно, всегда, когда я слышу такие речи, очень жалко этих бабушек и дедушек, потому что мне кажется, что они это говорят, ну, в первую очередь, чтобы себя, может быть, успокоить. На самом деле им очень очень хочется, чтобы внуки и с детьми приехали, и погуляли с ними, и время провели, но они понимают, что не приедут, и поэтому приходится успокаивать себя, что они очень заняты.
Здесь еще такой аспект, вот когда бабушка так говорит, можно ей ответить, что ведь дитя не плачет, мать не разумеет. То есть если ты никому не просишь, если ты не звонишь никому и не заявляешь о своей проблеме, дети ведь могут подумать, что ты сама не очень-то хочешь, чтобы к тебе приходили. И дети могут думать, что зачем мы поедем беспокоить, да, она вот там устает, ей тяжело, когда мы приезжаем с детьми. И здесь получается с обеих сторон как бы непонимание, потому что нету договоренности.
Не проговаривают, да, обе стороны не проговаривают, поэтому нет понимания, согласна с этим. На мой взгляд, тут еще такая проблема может быть. Вот вся наша жизнь, по сути дела, все, что с нами в жизни случается, это некий жизненный опыт, который мы получаем, и мы либо имеем возможность возрасти душой и духовно, либо, наоборот, совсем не возрасти. То есть, когда пожилые люди не хотят обременять близких своих, а пытаются сами все сделать, но тут, конечно, есть что-то от гордыни еще, что я могу все сам, я буду сам, пусть мне будет хуже, где-то и обиды включаются. Но таким образом они лишают возможности своих собственных детей и внуков получить вот возможность этого возрастания, ухаживая за пожилым человеком. Ведь это тоже жизненный опыт. И не нужно забывать, что мы учим не только всей своей жизнью, но учим и болезнями, и своей смертью. То есть как мы вот этот процесс проходим, и как наши близкие проходят, и насколько мы умеем выстроить вот эти вот взаимоотношения, чтобы привлечь их к этому, понимая, что это для их пользы.
И, наверное, не только вот возрастание, а даже вот заповедь Божия, почитай отца твоего и мать твою, почитай, это ведь не только на словах, что ты не ругаешься, там не называешь как-то плохо, а почитай, это же в делах почитай, то есть оказывай им необходимую помощь, помоги пол помыть, помоги сходить на прогулку вместе, пообщайся в самом хотя бы минимальном, хотя бы по телефону, позвони.
Знаете, у меня вот приходят на консультацию женщины, взрослые, причем до 50 лет взрослые женщины, и говорят, вот я приду к маме помогать, да, она, то есть я знаю, маме 75 лет, ей уже тяжело, там спина болит, ноги болят, как вот Таня сказала, что наклониться не может. Вот прихожу к ней, говорю, мама, вот давай-ка я тебе помою, и она разобидится, говорит сразу, начинает, вот тебе вечно не нравится, что у меня там не убрано, то есть дочка уходит от мамы с чувством вины, потому что мама тоже не умеет принять с благодарностью ту заботу, которую предлагает ей дочь.
Ну то так есть, и мама ведь тоже в этот момент искренне обижается, что дочь считает, что она грязнуля, например.
Да, вот именно этот момент. То есть здесь, конечно, если вот разбираться с точки зрения психологически, то здесь, конечно, надо выяснять отношения между мамой и дочкой, да, чтобы они проговорили друг другу, проговорили какие-то обиды, какие-то недоговоренности, чтобы они не держали вот в себе это, да. Иначе, получается, дочка хотела как лучше. Мама ждет, не дождется свою дочку, она скучает по ней. Но когда они приходят, говорят, ну, всегда мы, как только встречаемся, через 15 минут мы уже разбегаемся так ошпаренно кипятком друг от друга, потому что доставили друг другу очень много отрицательных эмоций. Почему, да? То есть старость, это, знаете, некий такой итог, что ли, вот итог того, как мы прожили свою жизнь. И если мы жизнь прожили ну, неправедно, будем так говорить, или хотя бы не пытались исполнять заповеди Бога, то вот итог будет плачевным. Чаще всего такие люди остаются в одиночестве, потому что они сами не соблюдали заповеди, они не научили заповеди соблюдать своих детей, они не поработали со своим внутренним миром, они заботились только о том, чтобы ну, был порядок, была работа, был статус, было еще что-то, да, а самое-то главное, душу свою оставили без надзора, то есть она у них не взрыхлёвшая, она у них не, скажем так, ну, без Бога прожила всю жизнь. Она засохла, она заледенела. Вот. И для того, чтобы растопить вот это все, вот эти отношения, вот эти обиды, потому что, как правило, дети очень страдают, когда родители их не допускают до ухода. Они страдают, потому что они понимают, что где-то там обида у матери. А как подойти, не знают. И как взрослый человек, как мама, да, наверное, шаг бы сделать хорошо было маме тоже, да, сказать, что, доченька, ты знаешь, вот я ведь уже старенькая, не могу, ты уж, пожалуйста, сама не можешь, внуков пришли, внуков не можешь, мужу попроси, да, и так далее. То есть вот это вот...
опять же, обращаться с просьбой.
Обращаться с просьбой, не с требованием, да, то есть не с приказном тоне, ах, вот вы такие, все такие меня не любите, а попроси, попросить. И редкий человек на просьбу не откликнется. Другое дело, мы порой, знаете, просьбу, с просьбой пытаемся манипулировать. И взрослый человек, допустим, рассказывает, это просто я опять же из примера, из практики. Взрослый человек говорит, вот я звоню и говорю, мне сегодня нужно, чтобы вы пришли пол помыли. Я говорю, прошу ее. Да, во-первых, тон мы слышим, да. А во-вторых, вот такой вот, сегодня именно там, не раньше, не позже. А дочь говорит, мам, сегодня у меня у дочки там какое-то выступление. Мама бросает трубку, и у дочки чувство вины, потому что она хотела бы помочь, но в этот момент она правда не может. А у мамы, значит, обида, что дочка не приехала. Да, то есть, и вот снизойти до немощи своей дочери, понять, что у дочери действительно очень много проблем, и помочь этой дочке, сказать, что, доченька, ты уж не волнуйся сегодня, ну давай не сегодня, так завтра, ну пол никуда не убежит. Бывают такие моменты. Вот, поэтому я думаю, что вот в этом направлении надо работать, идти на сотрудничество, на какое-то согласование.
Я хочу добавить вот что. Ведь старость – это как раз тот период, когда у человека уже основная вот такая деятельность активна, в миру, она заканчивается, и наступает совершенно новый период, когда, по сути дела, должно идти осмысление некой жизни, сделать какие-то выводы по своей жизни уже, да, и прийти вот к какой-то более цельной вот личности к своей. То есть это несколько другой этап вообще жизни, в котором весь прожитый опыт, он интегрируется. И человек должен становиться несколько другим человеком, уже с другими потребностями, с другими подходами, с другим опытом. Вот если этого не происходит, а человек продолжает вот жить вот как бы в том же ритме и в том же темпе, несмотря уже на свой возраст, там уже за 50, за 60, за 70 лет, как раз вот и происходят вот эти вот обиды, то есть потребности остаются теми же, по сути дела, да, и требования остаются теми же к близким людям, теми же остаются отношения к собственным детям, хотя детям уже далеко за 40 лет, дети уже взрослые люди, а мы продолжаем к ним относиться так же, как будто это маленькие дети. А должно измениться, вот с наступлением старости, вот этот процесс, он должен измениться, то есть должна прийти мудрость, накопленный опыт. И вот здесь как раз уже, исходя из этого, отношение должно быть другим. И если вот такое уже понимание, да, я уже человек в возрасте, у меня есть свои болезни, у меня есть какие-то уже другие потребности, они взрослые, они уже живут отдельной жизнью. Я не могу их заставлять или командовать, как им жить, потому что это сразу рождает раздражение и ответную какую-то негативную
реакцию. Но я могу просить.
Я могу просить. И даже вот больше скажу, что просить это нужно делать. Это опять же к вопросу о тому, да, к тому же вопросу об одиночестве, и что я буду делать сам. Вот мой личный опыт, например, показывает, у меня деду было где-то лет уже под 90, он совершенно замечательный человек во всех отношениях, но вот научил меня вот жизненному опыту, вот какому-то, да, и возрастанию моему душевному больше именно в тот период, когда он уже, ему потребовался уход, он заболел. И вот как раз в этот период, когда мне пришлось отложить многие свои дела срочные, когда мне пришлось возить ее по больницам, и как маленького ребенка за ручку из кабинета в кабинет с ним ходить, вот именно это, в этот момент произошло мое какое-то возрастание. Потому что до этого вот этого не было.
Да, я с вами полностью согласна, потому что у меня, например, была история. Я ухаживала за своей бабушкой, и до этого мы жили с ней вместе 5 лет. Она была бодра, и все было хорошо. И вот за... последний только период, наверное, за год последний, когда она уже слегла, она открылась мне совершенно с другой стороны, и совершенно другие разговоры пошли, и как-то стали ближе друг к другу.
Совершенно верно. Вы знаете, вот мы говорим, когда вот мы молодые, человек больше живет такой вот мирской жизнью, то есть заботы, да, больницы, хлопоты, секции, школы, и он как-то бежит вот по плоскости, по горизонтальной плоскости. Когда человек выходит на пенсию, становится уже таким зрелым и мудрым, его вот эта внешняя суетливая жизнь, она как бы прекращается, но зато у него увеличивается вот этот вертикальный рост, да, как бы возрастание вверх. И тем более, если человек, как правило, старость сопровождается болезнями, это нормально, как сказала вначале Елена Леонидовна, это действительно нормально, стареет тело, но сил меньше, но зато рост духовный может быть очень такой мощный. То есть человек живет не по горизонтали, а по вертикали, он пробивается через какие-то вот эти вот пласты, в другом измерении человек живет. И знаете, есть такой опыт вот в западных странах, когда в дома престарелых привозят детей из детских домов. и происходит там такая гармония, то есть старые люди, они общаются с этими малышами, они им рассказывают сказки, причем с удовольствием. Маме некогда рассказывать сказки, если берем просто семью, да, но если они привезли бабушке ребенка, то бабушка с удовольствием поговорит с ним, она с ним не тор, причем неспешно, понимаете, не просто потому что надо почитать, а бабушка от этого получает удовольствие. Во всяком случае, она должна получать удовольствие, рассказывать ребеночку сказку, играя ему на пианино, просто рассматривая с ним какого-то там, я не знаю, котенка, мышонка, все что угодно. Так вот, вот этот эксперимент, когда в дом престарелых привозили ребятишек из детского дома, это было настолько великолепные эмоции, пожилые люди потом дают обратную связь. Эти люди перестали болеть, они перестали хандрить, они перестали унывать. Поэтому бабушкам, даже когда им совсем кажется, что они не могут, не надо бояться иногда часик взять ребенка посидеть. Да? То есть иногда ведь бабушки, знаете, вот занимаются тем, что смотрят целый день телевизор. Понятно, что сил уже мало, но если она лежа на диване, выключит телевизор и побудет часик с ребеночком, да, с ребенком, со своим внуком, а дочке позволит этот час посвятить хозяйству у себя же в доме, то, в общем-то, гармония, она будет налицо. Да? То есть бабушка довольна, потому что у нее ребенок, да, она с ним общается, ребенок доволен, потому что он получает от бабушки вот опыт, а дочка довольна, потому что она отдыхает от ребенка, она занимается вот этими делами бытовыми, понимаете, то есть вот когда читаешь какие-то такие популярные книги по психологии, они внушают уныние и неправильное какое-то дают представление людям о старости. Вот я еще раз подчеркиваю, я жила в деревне, я видела старых людей, именно вот мудрых людей, которым хотелось идти, с которым хотелось общаться. Причем вот моя бабушка, например, сидела просто на заваленке, она просто сидела на лавочке и могла, она уже плохо ходила, но порой рассказывала о своей жизни, она рассказывала о том, как они были маленькими, как они ходили в лес, как они работали, это был такой потрясающий рассказ. Причем вот этот опыт, что она рассказывала, этот опыт мне, она мне рассказывала, и мне хочется рассказать моим детям, как я жила, моей бабушке, мне хочется рассказать моим внукам о моей бабушке, понимаете? То есть поскольку я ее знаю, я ее, вот как вы сказали, да, Анна, я ее узнала изнутри, не просто бабушка, вот она старенькая сидит там в валеночках и в телогреечке, нет, она вдруг открылась, ее душа, душа-то, она ведь у нас не стареет. И она также смеялась, она также, она говорит, ну вот надо же, как старость быстро наступила. То есть внутри старого тела живет живая, богатая, мудрая душа. И надо просто раскрыть вот это вот, раскрыть этого человека. Ну, в принципе, это, наверное, один и тот же закон, чтобы полюбить человека, надо его понять, надо его узнать. Другого варианта у нас нету. Бабушка поймет внука, будет любить. Внук раскроет бабушку, будет ее любить. И то же самое между детьми. Детьми и бабушками происходит, и родителями. Везде один и тот же закон. И пока мы не раскрываем Евангелие, мы не любим Бога. Как только мы раскрыли Евангелие, мы понимаем, Господи, там что ж такое творится? Это как же можно было вот это все написать? Это ж только Бог такое мог сказать. И мы начинаем приближаться каким-то образом, чуть-чуть прикасаться к Богу, и мы начинаем потихонечку его любить. А если мы не раскрываем Евангелие, ну мы и не знаем, мы думаем, что Бог только и делает, что наказывает, и болезнь мне послал для того, чтобы наказать меня и так далее. Вот возвращаясь к Таниному вопросу, к первому, да, то есть за что вот болезнь бывает, да, чтобы люди не думали о том, что это только наказание, я хочу зачитать такое выражение святого Нифонта. Он говорит, слушайте, какая прекрасная фраза, как золото, разжигаемое огнем, очищается от ржавчины, так и человек, терпящий болезни, очищается от своих немощей. Великолепно. То есть если понять, что мне болезнь дается для того, чтобы я в себе что-то изменил, чтобы во мне что-то плохое сгорело, да, и на этом сгоревшем месте образовалось что-то новое, тогда болезнь будет восприниматься по-другому. Вот, наверное, вот это надо помнить и к этому стремиться, чтобы болезнь воспринимать как время, когда мне можно очень быстро вырасти.
А я бы добавила еще то, что пожилым людям вообще очень полезно подумать о том, что старость – это нормальный, естественный процесс. И вместе со старением хорошо было бы еще и возрастать душевно и духовно.
Да, и, знаете, Корней Чуковский, вот я читала его дневники, он там пишет великолепная фраза, он говорит, «Старость мне настолько в радость, потому что она каждый новый день приносит мне новые добрые мысли, новые добрые эмоции, новые добрые встречи». И вот если бы вот мы выросли выросли в такое состояние, что каждый день в старости благодарю, потому что мысли у меня уже мудрые, потому что я много знаю, да, эмоции у меня добрые, потому что я научился любить других людей, и события, которые происходят, я благодарю за эти события, и людей, которые приходят, я благодарю за то, что они ко мне приходят. Ну вот она и радость.
Да, спасибо большое. Хотелось бы поблагодарить грантодателя, фонд президентских грантов, благодаря которому мы вот сейчас работаем, существуем, благодаря которому помогаем.
Большое спасибо за участие в нашей передаче. Честно, наверное, наши радиослушатели тоже заметили, что мы разобрали всего лишь один вопрос, но он был такой многогранный, и со стольких точек зрения надо было взглянуть на него. Вроде бы, отвечая на один вопрос, появляются какие-то новые вопросы. Под каким-то другим углом начинаешь смотреть, и хочется дальше, и как-то только, кажется, чуть-чуть прикоснулись какой-то определенной теме. Большое спасибо за участие в нашей передаче. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях была Татьяна Курлаева, руководитель патронажной службы отдела социального служения Екатеринбургской епархии, психологи православной службы «Ладья» Надежда Гавриловна Валинурова и Елена Леонидовна Герасимова. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
Всего доброго. До свидания.
До свидания.